про это
и про то.
Ой. Взрослым о взрослых. Программа Михаила Лобковского по субботам после 23 часов.
Доброй ночи. Это программа на самом деле воскресная, ночная. Взрослым о взрослых. Я Михаил Лобковский. И у нас сегодня в студии гость, я его представлю коротко, главный сексолог страны Сергей Тихонович Агарков. Здравствуйте, Сергей Тихонович.
Добрый день.
И Наталья Кузьмина в студии.
Здравствуйте.
Как мы сегодня заявили тему? Как семья и секс. Правильно я понимаю, Наталья?
Правильно.
Поправьте меня, если я ошибаюсь. Тема такая, я бы сказал, долгоиграющая, и, наверное, большинство слушателей думает о том, что семья не самое лучшее, так сказать, особенно с течением времени, место для секса в том смысле, что чем больше супруги живут вместе, тем ослабевает, наверное, у них сексуальное влечение. Мы об этом разговаривали уже. Я хочу с обратного начать, Сергей Тихонович. Есть ведь счастливчики. Может быть, они даже в процент не укладываются, у которых сексуальная жизнь вообще не меняется с годами, касается только здоровья, да? А влечение взаимное у них остается друг к другу на протяжении всей жизни. Такие пары вообще есть?
Есть, конечно, есть.
Это можно как-то вот объяснить чем-то?
Ну, вот даже социологические исследования говорят, что... Ну, вот, причем этот контингент, он нарастает как-то.
Да ладно?
Да.
А это чем-то связано?
Да, да. Ну, вот как-то люди, может быть, более осознанно понимают, что надо... Психологическая грамотность нарастает, сексуальная грамотность нарастает. Образованность нарастает.
Неужели само влечение, либидо, может быть, связано с цивилизацией, с грамотностью, с книгами, я не знаю?
А либидо – это же физиологическая характеристика. Она вот не растворяется, не рассасывается. Она переходит в другие формы. Скорее, многообразие, сложность, неурегулированность семейных отношений, они его оттесняют.
Я сейчас только о сексе говорю.
А я о сексе тоже говорю. Что когда возникают сложности... полифункциональность семьи, когда мужчина должен зарабатывать, он не может столько зарабатывать, а его он немножко чувствует себя виноватым, его немножко пилят, то это выливается в то, что он и в сексе не орел. Вот он чувствует, что он, ну, не функционален.
Это мы говорим о качестве секса.
О
я сейчас говорю, Сергей Тихонович, совершенно о том, о чем мечтают, наверное, ну, в основном женщины. Миллионы и даже миллиарды. Чтобы они так вышли замуж, и у них был такой муж, который будет их любить и их хотеть всю жизнь, а они будут хотеть своего мужа тоже всю жизнь, не потому что так надо, и чувство долга, и страха потерять семью, а само влечение, таким образом, у этих людей двух так устроено, что они кроме друг друга вообще никого не хотят. Вот о чем я говорю.
Да.
Такое бывает?
И друг друга хотят регулярно.
Да. Такое бывает, но оно бывает... Такое, но не совсем. Потому что если мы говорим о той страсти, которая в первые годы супружества бывает, то она к любви как таковой имеет не очень большое отношение. Это действительно страсть. И женщина выбирает, кстати. И женщина может завоевать мужчину, если разбудит в нем нарциссические переживания.
Интересная мысль.
Да, то есть, когда он чувствует, меня предпочла такая замечательная женщина, в это время и оценка женщины нарастает, и все, и он горит, и желаем, хочет продемонстрироваться в сексе. Но потом эта страсть, она проходит. У мужчин она года 3-4 держится, у женщины держится 1,5-2 года, и приходит реальность, которая сама по себе неплоха. Но вот этот брак минус страсть, многими начинает восприниматься как дефицитарный. Люди не понимают, что это совершенно естественная динамика. И вот тут постепенно начинает складываться другое. Дружественность, взаимопринятие полное, доверие. И вот у некоторых пар примерно четверть сегодня, но говорят, что уже процентов 30, одна треть. Они чем дальше живут, тем у них отношения становятся ближе, и сексуальность не страдает.
Не страдает. Я считал, что чем ближе отношения, тем меньше у них секса.
Ну почему же?
Потому что они какие-то родственные становятся.
Не, ну да, это просто другой секс. Это другой секс.
А влечение само не страдает от родственности?
Влечение само по себе не страдает. Но это уровень отношений такой, что даже когда ты ну, принимаем, когда ты, в тебя высоко оценивают, когда твое движение сексуальное это неотвергаемо, тогда эти отношения не страдают.
На фоне доказательств своей состоятельности любовницам жена, конечно, комфортнее.
Конечно.
Но, как сказал Кончаловский, а вы, наверное, знаете эту фразу, через 7 лет брака это уже инцест. Ну, это как-то можно прокомментировать?
Ну, это фигурально. Но... Конечно, люди становятся близкими, но...
Каждая шутка
это
доля шутки.
Да, это очень малая доля шутки в этой шутке. Конечно, это не инцест. Я могу сказать, почему. Потому что, когда женщина тоже выбирает мужчину, она ориентируется... А я говорю, что женщина выбирает мужчину. Угу. Вот, то это от Чарльза Дарвина, да, это абсолютно однозначно. Вот, то она ориентируется на несколько параметров. Первый параметр – это отсутствие плохих генов. И такой мужчина может заинтересовать. Для этого он должен быть симметричен. Ну, то есть не являться носителем грубой асимметрии лица, фигуры, пропорций там, и каких-то дефектов, которые говорят, что о том, что он, от него генетически потомство будет неплохим. Во-вторых, он должен быть умным. Потому что если он умный, значит, он способен обеспечить семью, как-то детей в образовательном процессе поставить.
Зря говорят, что женщины эрогенные зоны – это мозг.
Мозг, безусловно. Ну и третье, у него должны отсутствовать плохие гены. Но гены заболеваний такие, грубые, скажем, психических и других. И вот для очень многих женщин возможна диагностика плохих генов мужчины – запаху пота. Она иногда чувствует на подсознательном уровне, что от вроде мужчина и неплох, а вот как-то она его не принимает.
Серьезно, как же у нас в России за алкоголиков замуж выходит с такой нечеловеческой чистотой? Надо дважды и трижды.
Да.
Я в консультации были, женщины говорят, 3 раза.
Да, безусловно. Иногда это судьба. То, что женщины 3 раза выходят замуж и 3 раза алкоголики, это частный случай того, что есть женщины, которые есть не женщины, а семьи женские. Бабушка разошлась и воспитывала дочь, мама разошлась, и потом внучка повторяет их судьбу. Вот этот стереотип неудачливости женской, это социальное воспроизводное. Это не потому, что нет людей, таких мужчин, но выбирают того, на кого можно все списать.
А вообще всегда ситуация, когда выбирает женщина, или тоже такое образное выражение?
Нет, конечно. Ну, мужчина выбирает всех женщин.
Ну, понятно.
Более или менее неподходящих по возрасту. И все. А женщина кстати, выбирает одного.
Да, вот я сейчас понял
одного
смысл.
Уникального, замечательного. И она должна в его воображении что-то сделать. У него должно разгореться воображение.
А даже, я бы сказал, сама идея мужчине, вот вы сейчас мудро заметили, у нее нет идеи выбрать одну женщину. У нее есть
нет, конечно.
Как можно больше.
Он как можно больше.
А женщине только одного.
Да. А женщине только одного. А механизм только один. Когда женщина дает понять мужчине, что он исключительный, замечательный, неповторимый, что он на самом деле принц на белом коне, то тогда ему уже деваться нет. Это как приговор.
Скажите, это похоже на манипуляцию по вашему описанию.
Да, но это совершенно естественная манипуляция, исходящая из эволюционной и психологической стратегии.
Опять не напоминает, вот сейчас рассказываете, я себе представил такую образную картинку, как сидит мужчина, женщина на свидании, она ему смотрит в рот, говорит, вы так интересно рассказываете, а дальше что произошло, при себе думает, идиот, он говорит, заткнется уже, просто очертел его слушать.
Нет, зачем это ей делать? Женщина, она тоже понимает, что жизнь ее конечна, завораживать всякого дурака никакого смысла нет. Либо это меркантильный смысл,
слушайте, но его богатство. Во всех семьях мужчины просто лучшие, самые умные,
на
самые здоровые.
Этапе, на каком-то этапе. Но потом это еще подогревается страстью. Чтобы вообще-то механизм любви психологически известен. Это сегодня выключение критических зон по отношению к человеку. Люди все примерно равны.
А это химический процесс или биохимический?
Это процесс химический. Нейрохимический.
То есть человек несознательно отвергает критику по отношению к партнеру.
Абсолютно.
Да? А она у него просто выключается.
Да, это же из базы песни про кукушку и петуха стоит только напеть, да. Разбудить именно нарциссизм, разбудить. Он сам не верит, что он такой хороший на самом деле. Так легко верится в эту идею. И в это время начинают выбрасываться, и он начинает нейромедиаторы, допамин. В этот момент он начинает высоко ценить того, кто его высоко ценит. И вот на этом немножко гормона выстраивается.
Я вообще вам хочу сказать, я почему-то всегда думал, что нарциссизм – это женская история, а не мужская. А вы говорите,
нет,
что...
Нет, ну, нарцисс вообще был юношей.
Да, но я знаю, что женщины подвержены нарциссизму, это они проводят полжизни в зеркало.
Мы не в меньшей степени подвержены нарциссизму.
Вот мы с вами меньше волнуемся, например, как мы выглядим, чем теперь Наташа, которая сидит у нас в студии.
Да, но мы гораздо больше волнуемся по поводу, как мы воспринимаем.
А что думаете, да, что женщины все время говорят мужчине, какие они красивые? Женщины говорят мужчине по-другому.
Нарциссизм не только красота. Когда
такой
женщина,
он умный, сильный.
Когда женщина щедрый. Говорит, что мужчина умный, да. И когда, что он перспективный, умный.
Слушайте, она вас тоже влияет? Вам еще, это надо?
Еще как, да это кислород. Если этого в жизни не пережито, то
я
жизнь прошла впустую.
Нет, в молодости я, наверное, по этому поводу переживал. А сейчас, мне кажется... Дайте я телефон только, я забыл совсем. 363-3659. Телефон, так, увлеклись мы разговором.
Ну да, да.
Еще раз, 363-3659, телефон. СМС 970-45-45. Код 985. Пишите и звоните. А я хочу продолжить вот эту тему, да. Которую я начал. Все-таки вы говорите о том, что если с течением времени супруги, ну вот, отчасти от воспитания, отчасти от просвещения какого-то, и сами, видимо, люди должны быть какие-то, наверное, особенные, они могут сохранить влечение друг к другу. Я правильно вас понял?
Ну, так они, как правило, сохраняются влечение друг к другу.
А почему большинство женщин, подавляющее большинство женщин, считает, что мужчины, они обречены на неверность, это некая черта мужского менталитета, если так можно выразиться, что изменяют все, говорят женщины, а кто не изменяет, им просто никто не дает. Это единственная причина, почему они не изменяют. Это правда? Как вы считаете, это же женские такие идеи?
Вообще-то человек – существо полигамное.
Да, я тоже люблю. А брак
и мужчина, и женщина полигамные. Вот. Но для женщины это брак – это как бы временная договорная моногамия, которая необходима. Ну, полигамия в ней уместна, если не разрушается моногамный принцип социальный. Социализация детей, забота о семье и другие вещи. Это так, потому что 70% мужчин и 50% женщин, ну, имеют ни одного, ни одну внебрачную связь в сегодняшнем мире.
Сколько еще раз? Давайте озвучим еще раз.
70% мужчин.
И 50 женщин.
И не менее 50% женщин. Имеют неоднократные внебрачные связи в сегодняшнем
мире. В период брака. Не до и не после, а именно
период брака. В период брака. Вот. Ну, характер их бывает различный. Для кого-то это временная романтическая история, небольшая встряска, он возвращается потом в семью. И, кстати, с энтузиазмом и сексуальным, и испытывая чувство вины, готов загладить эту вину, возвращается с дарами, обновленным. Да. Вот. А для кого-то это увлечение, его опять срывает, несет, он уходит на какой-то период, но потом убеждается, что семья лучше и возвращается.
Сергей Николаевич, извините, я вас перебиваю, да? Тогда у меня возникает еще один любопытный вопрос. Друзья мои, я, наверное, не успею Сергею Николаевичу сейчас задать вопрос. Вы привыкнете к тому, что в нашем эфире каждые 30 минут мы будем перерываться на 3 минуты новостей, чтобы не заезжать на время новостей. Я сейчас просто еще раз напомню наш телефон и СМС, который вы можете прислать номер, а через 3 минуты я этот вопрос задам.
Хорошо.
Телефон 363-3659, СМС 970-45-45, код 985. А сейчас будут новости.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Продолжая наш разговор, я все-таки задам этот вопрос, который я хотел задать. Значит, любой психолог, он как бы за что-то конструктивное. Если есть проблема, он пытается ее выяснить, понять, так сказать, в чем причина, и решить. Вы говорите, 70% мужчин и 50% женщин имеют множество небрачных...
Неоднократные,
окей. Больше двух неоднократных. Да. Сексуальные связи. Вот такая пара, предположим, теоретически решила пойти и пообщаться с сексологом. Первое, что сексолог или психолог делает, да, он пытается понять причину. А если нет причины, если у них настолько потребность сексуальная высока, что они не могут не изменять, они любят друг друга, у них замечательный секс, а еще хочется. Это же не может, может не быть проблемы или не быть причины в таких ситуациях?
Нет, вся семейная сексуальная жизнь построена так, что проблемы там непрерывные. То есть люди заняты, хорошая пара, она просто вовремя эти проблемы решает. Ну, а даже вступают в сексуальные отношения, ну, в юности. У мужчины стремление к постели, у женщины к любви, к романтике,
понимаю,
к нежности.
Понимаете этот анекдот, да? Да? Женщины говорят о любви, мужчины о сексе, занимаются одним и тем же.
Занимаются одним и тем же. Но тем не менее, да. А потом женщина, мужчина еще не остыл, она выбывает. Рождение ребенка, контрацепции, проблемы пока должны быть урегулированы. Не дай бог аборт еще, особенно с какими-то проблемами, осложнениями. Она рожает и какой-то период выбывает из активного секса, спортивного. А затем она пытается вернуться. А у мужчины лет 30 и перелом. Он входит
30?
В... Лет 30. Ну, 27, 28,
30. А, вы видите, перелом сексуальный.
Перелом, у него кончается юность сексуальная, да.
Я понял.
И он... Совершенно для него важен спокойный, уже супружеский, не обременительный, не нагрузочный, не спортивный секс. А она только собирается вернуться в то, что было. И опять проблема возникает. Ну, до 45 лет дожили, и в 45 лет потребности женщины постепенно нарастают к моменту климакса. А мужчины снижаются, и тут происходит перелом. Ей уже нужно больше секса, чем ему. А потом инволюция. И он начинает плавно приземляться. А у женщины после инволюции...
Расцвет.
У третьей части...
Дайте только объясним слушателям, что такое инволюция.
Ну, климакс.
Климакс, да.
Климакс.
Который бывает
у женщины, да, проходит, ну, вот эта резкая фаза, она вступает в менопаузу, да, и в менопаузе, значит, у третьей женщины влечение повышается. У третьей падает, у третьей не изменяется. А у третьей даже повышается.
То есть у 60% это или нейтральное, или
положительное? Или нейтральное, да, но с положительным. А у мужчины идет на спад. И на каждом этапе нужна какая-то своя стратегия, какая-то договоренность, разное участие, разная инициатива. И есть люди, которые гениально все это делают. То есть они...
Я не очень понимаю, Сергей Тихонович, как можно гениально что-то сделать в сфере эмоций? Это ведь эмоция. Влечение, да, это то, что ты переживаешь по отношению к другому человеку. Как можно рационально предпринять какие-то действия, чтобы ты вдруг захотел через 20 лет свою жену, например? Вот объясните мне.
Так нет, мужчина, когда он проходит через инволюционный период и понимает, что его сфера выбора сокращается резко, вот, для него сохранить отношения с женой, это уже высочайшая радость. Вот сегодня вот по исследованиям британских, скажем, ученых, ну там какие-то другие законы, но более, около 70% британских пар, ну, раза два в месяц сохраняют сексуальные отношения. После 70 лет. К 70 годам.
Сколько?
Два раза в месяц 70%.
Некоторые в 30 лет не могут себе это позволить.
А эти сохраняют. То это какая-то доброжелательность, навстречу движение. Даже минимальные сексуальные проявления должны быть как-то реализованы. И вот это не просто вот выдай мне секс определенного качества, мне нужно столько, и все. А иначе ты не человек, а иначе пошел вон. А вот именно вот понимание того, что человек и готов сделать, но не всегда может, оно позволяет так спрограммировать сексуальные отношения, что даже не будучи очень прытким в жизни, не будучи мачо, эти супружеские пары, этот тихий, спокойный супружеский секс до 70 лет продолжают. И это вот такая новая реальность.
Вы сказали, что человек биологически полигамен, я это представляю таким образом, что у него в психологии заложено и у мужчин, и у женщин, да, и оба же полигамны, некоторые думают, что только мужчины, заложено хотеть не одного партнера, а многих партнеров. Это ведь, наверное, есть полигамия?
Да.
Или они так
понимают? Ну вот в биологии мужчина просто хочет секса.
А женщина
он, да.
Не хочет?
Женщина хочет, но
а
слабее.
А чем женская полигамия тогда?
Ну, слабее.
Слабее. У нее другие ценности немножко.
У нее другие ценности, слабее. Да и потом это в природе. Мужчина должен хотеть женщину, иначе он не проявит должной наступательной активности, его гены не останутся.
Ну, резонно.
Да. А женщина, она должна быть трезва, оценочна, она должна видеть, с кем? Зачем?
Кстати, а работает эта история о том, что любовь длится 3 года, потому что столько времени социализируется грудной ребенок после.
Ну, в общем-то, да. То есть
она
это страсть. Это
действительно...
Это продолжается страсть. Нельзя называть любовью. Это страсть. Это такое влечение, достаточно бурное. Оно способствует удержанию мужчины около женщин.
Как то есть женщине нужен этот период, чтобы ребенок встал на ноги хотя бы, да, он был уже не грудным.
Это ребенку больше всего нужно.
Женщине тоже нужно.
Да, она же... да. И женщине нужно, да. Вот. А затем, естественно, у мужчины эти чувства ослабевают. Вот есть, ну, эти все исследования проходят, там же физиологические механизмы закладываются. После рождения ребенка уровень тестостерона у мужчины падает.
Падает, да?
Да. И вот он какое-то время еще держится на нем, потом начинает относиться, у него возникает спокойное отношение к сексу.
А как это связано с рождением ребенка, уровень тестостерона?
Это очевидно, это некий биологический механизм универсальный, потому что исследования проводились даже на птицах парно живущих, лебеди. Как только рождается потомство и возникает забота, там гормон окситоцин, который гормон заботы, опеки, покровительства, защиты и так далее, потомство. Так вот, а уровень тестостерона падает, и они остаются вместе.
То есть тестостерон как некая агрессивная среда?
Да, он все время уводит в сторону.
Да, это как
он толкает, знает. А этот гормон окситоцин, это гормон потомства, заботы. Так вот, а когда лебеди вводили тестостерон, он тут же забывал.
О потомстве
и другую, вне зависимости от его возраста.
То есть, поэтому человеческая
мужчины
жизнь, гуляющие высоким... мужчины худшие отцы, чем верные?
Мужчины с высоким уровнем тестостерона, они для другого.
Не лучше.
У них гулять.
Светлана, у меня вот такой вопрос. Вот вы сказали, что с возрастом мужчины начинают понимать, что у них уже выбор ограничен. Есть какая-то вообще статистика, в каком возрасте мужчина чаще изменяет? Потому что вот существует такая, как бы даже пословица,
седина в бороду, без ребро.
Ну,
вообще, больше всего он изменяет еще в первые годы супружества, пока нет глубокой привязанности.
Седины тоже нет.
Пока нет. А потом вторая волна идет как раз вот инволюция, когда седина в бороду. И здесь не гормоны.
Это гиперкомпенсация, надо доказать,
да? Это компенсация. Просто вот как, жизнь прошла. Вот сидит этот мужчина и думает, ну что, это все?
Не попробовал.
А где же эта любовь? А как же я этого не попробовал? Вот.
А вот это показать, что я еще ничего.
Да, а тут... И вот здесь он опять становится уязвимым. И если появляется женщина, особенно там помоложе, отвечающая его каким-то фантазиям инфантильным, которая может в нем этот напоследок нарциссические чувства разбудить, то он легко на это ведется, потому что он себе это может позволить. Он уже выполнил свою программу, потом он уже относительно состоятелен, потом он становится более щедрым. Щедрость – это та доля, которой ты готов поделиться с партнером. Да? Он понимает, что жить осталось ему уже не так долго, и он готов больше вложить в более высокий комфорт своих остаточных дней. И вот это все создает у него особый... Он такой вот критический период переживает. Говорят, лет 5, лет 10.
В каком возрасте это может начаться?
Ну, это около 50.
Понятно. А женщина в этой ситуации, вот как себя лучше вести? если она видит, что муж кем-то увлечен, но ему при этом хорошо. Вот, может быть, даже в браке как-то секс улучшается.
Хорошо с тем женой или с кем он увлечен?
Да. Нет, да. С кем он увлечен. Нет,
ну, опять-таки, мы немножко абстрактно говорим, потому что как увлечен? Если он собрал вещи и ушел, это одна история. А другая, если у него появляется романтическая связь, которая никогда не длилась долго. Вот.
Но мужчины же не такие смелые, они же сразу не уходят.
Ой,
они же боятся.
Прости, пожалуйста. Я
чтобы мужчина ушел, это его надо, чтобы его выставили за дверь.
Вы сказали сейчас такую фразу. Романтическое увлечение, которое никогда не бывает долго. Многие покинутые жены сейчас просто прильнули к радиоприемнику, им хочется понять, что такое недолго романтическое увлечение мужа. Месяц, год, сколько ждать? Когда вернется.
Ну, во всех случаях, если первое вот чувство, оно года три продолжается, то, как правило, романтические истории в течение года рассасываются.
Дорогие женщины, терпение.
Да.
В
общем. Терпение.
Нет, ну, мужчина же ленивый, конечно.
Терпение, понимание.
Не расслабься.
Надо относиться к нему как к больному. Вот временно, вот простудился, болеет он.
Дома с женой, как да. Хорошо.
Вообще он белый и пушистый. Да. А сейчас немножко
болеет. Мы, на самом деле, узурпировали, Наташа, с тобой гостя.
Да.
А слушателям слова не дали. Дайте я сначала быстро хотя бы, да, в таком темпе прочитаю вопросы, которые к передаче поступили, ну, потому давайте. Что мы ее анонсировали. Дурацкий, конечно, вопрос от Натана из Питера. Можно ли заниматься любовью с в одной комнате со спящими детьми, и как влияет на психику ребенка такая родительская любовь, положительная и отрицательная?
Да.
Ну, дальше там еще хуже, но все о том же. Да, у него это навязчивое желание при ребенке заниматься сексом. Но у нее проблема, Натана?
Ну, вообще-то лучше, конечно, со спящими, чем с бодрствующими детьми в одной комнате заниматься
детьми,
сексом.
Наверное, в одной
надо ведь понимать, что ведь наш быт, особенно до недавнего времени, до последних 100 лет, да, крестьянский, это же ведь однообъемное помещение, да, на полке вертикаль вся властная располагалась, кто повыше, кто пониже, вот, и совершенно естественно жили, и видели это, и дети, и
да.
Все, и ничего не случалось. То есть вот такого невротического, чтобы вскакивать и разбегаться по углам, если ребенок вдруг зашел, вот, ну, наверное, это не важно. Но если есть возможность уединиться, то тогда это патологически.
Да,
притаскивать
вот
детей, убаюкивать.
Да.
Их и заниматься сексом так, чтобы они не проснулись.
Но у нас непростые слушатели.
Ну, конечно.
Значит, подпись фрилансер из Клайпеды. Ну, хорошо. У меня вопрос по поводу порнографии, он пишет. Как ребенка подготовить и со скольких лет к этому моменту знакомства с подобными материалами, журналы, фильмы, интернет. И что лучше, познакомить его дома или пусть сам со сверстниками знакомится? Это похоже, ну, там, развивает свою идею на аналогии с алкоголем. Пусть попробует алкоголь дома в семье, нежели напьется в туалете на школьном огоньке почему-то. Что вы скажете? Как и вообще, как готовить ребенка к порнографии, не готовить?
Нет, ну ребенок, конечно
это
же.
Плохо представляю, как родители будут готовить ребенка к порнографии.
Да, вот, так посмотрите, у него что тут есть.
Вот, да. Когда мы вообще все время в обществе идет какая-то нелепая дискуссия, там, где нужно ребенка сексу обучать, в школе или дома. Ну, в школе вроде как-то непонятно как, а дома некому. Потому что родители иногда хуже представляют сегодняшний мир,
чем
детский,
ребенок,
чем
да?
Сам современный, да. И говорят, что если нужно ли говорить с детьми о сексе, да, можно узнать много нового, да. Вот. Конечно же, воспитание, выработка моральных ценностей – это семья. Это традиция, это мифология. Это от дедушки, прабабушки.
Ну, вот доступный интернет с порносайтами. Как родители должны?
Ну, то, что касается информации, то есть образования информации, ну, роль полов, деторождение, контрацепция, конечно, это школа, потому что родители сегодня в большинстве своей этой информации не обладают. Вот. То, что ребенок это увидит, это неизбежно. Но как только, если доверительные отношения, он спросит. Но вполне достаточно, если ребенок не чужой в доме, видно, что у него появился интерес. И вот здесь можно понять. Повод простой. Что ты смотришь это, ну и что, тебе нравится? Ты что-то в этом находишь? А дальше оценка родительская и все. Лучше по случаю, по факту. Нельзя так собрать.
А
дети все за стол сели, старший, младший. Сегодня мы поговорим о порнографии.
И вывалить картинки.
Да, и вывалить. Вот смотрите.
Хорошо,
это
а какая
да,
должна быть оценка к ситуации, когда доверительные отношения, ребенок залез на сайт, тебе нравится, что ты об этом думаешь, а что родители должны, какую оценку дать?
Да, ну вот мы сразу скажем, что вообще-то здоровая сексуальность характеризуется сдержанно положительным отношением к порнографии.
Это как? Сдержанно положительно?
Да, то есть, выбирается. Да, ну, конечно,
ну, есть это да?
Сальность, ну, в принципе, ну, это дело-то где-то в целом-то неплохое, не гадкое, не мерзкое. Хуже всего у ребенка вырабатывать установки, что секс – это гадость, мерзость, что это животное, что это источник единственных венерических заболеваний, пугать его, передавать свои страхи, свои комплексы, которые тоже в свое время от родителей были получены. Дети не идиоты, они прекрасно разбираются и видят. Иногда дети просто провоцируют родителей. Он этот журнал подбрасывает и смотрит, ну как эти предки там к этому зашевелятся сейчас, забегают. Будет там ужас или не будет? Вот. Они тестируют наши отношения. Поэтому спокойное, разумное, к сексу позитивное, к порнографии скептическое, но это коммерческая продукция. Это точно так же, как ни один йогурт не соответствует той рекламе, которую нам показывают там с ангелами и иммунной системой, потому что это большое вранье. Да, это, ну, это реклама секса, вот, и она не соответствует.
Это очень важно, вы сейчас говорите, потому
это коммерческая
что нужна конкретика, да? Вот вы сейчас сказали, да. А что конкретно, да. Как можно?
Да, да, да. Но она существует, оборот есть. Не отсюда набираются опыта. Хотя, честно говоря, просмотр порнографии неплохо готовит к сексуальным отношениям.
Но там же куча есть, как это сказать, да, это не извращение, там групповой секс.
Конечно.
Межрасовый секс.
Ну, ребенок, вы понимаете, вот тоже. Ну, как ребенок? Во-первых, кто такой ребенок? Какого возраста?
Ну, тогда 14... интересно. 13-14 лет, наверное, начинается.
До 14 лет информация о сексе со стороны, разговор в семье о сексе нормально, а любая информация со стороны такая, о неестественных формах или конкретная, детальная, это развратные действия по отношению к малолетним. И за это статья. С 16 лет закон не разрешает заниматься сексом человеку. Вот 16 разрешает человек заниматься сексом, а если сексом, но если мы поговорим, а в законе написано, там, скажем, вовлечение несовершеннолетних там, в распространение порнографии, то это до 18 лет. И здесь появляется глупость. В 16 лет он уже может заниматься сексом, а только в 18 лет он получает право смотреть эту картинку, потому что если ему кто-то покажет, следовательно, тот человек совершает преступление. Ребенка можно трахать, а картинку ему показать и что-то рассказать о сексе, ну, конкретно, обсудить какую-то проблему формальной точки зрения, противозаконно. И вот здесь возникает тысяча неотработанных законодательств и нюансов. Они в реальной жизни, в общем-то, работают, потому что ерунда отлетает. Вот. Но на самом деле программы сексуального воспитания на Западе начинают реализовываться не позже, чем с 12 лет. 12 лет, то есть примерно за год до пубертата, до начала подросткового всплеска гормонального, человек должен быть подготовлен.
До первых полюций.
Да. Ну, до первых эякуляций, да. И уже у девочки до месячных начинается какая-то подготовка. Эта информация дозированная, нарастающая, она позитивная. Она не должна ломать сексуальность как таковую. Она должна привлечать и отношения, и готовить к несчастьям, конфликтам, переживаниям. Но в целом она должна быть позитивной.
Понятно.
А наша она, к несчастью, почти всегда была негативной.
Она себя начинает и закрывает.
У нас же даже вот плакаты история. Висели по городу. Безопасного секса не бывает. Ну, на кого они рассчитаны? На отморозка. Так он чем опаснее спорт, тем и охотнее будет заниматься. А кто испугается? И без того испуганный. Так он потом вообще сексом заниматься в жизни никогда не будет.
Наташа, а мне что лучше сейчас сделать? Прочитать вопрос или послушать телефон?
Есть. Вот по поводу порнографии еще хотела спросить. Дети смотрят порнографию, и как во всей рекламе, это реклама своего рода, там все гипертрофировано.
Конечно.
То есть необыкновенные
безусловно.
Тела. необыкновенные какие-то техники, и ребенок в конце концов понимает, что он не такой, и вырабатываются некие комплексы. Или, попробовав секс, он понимает, что в жизни это достаточно непросто сделать все как на картинке или как в каком-то там порно-ролике. Вот как ребенку объяснить, что это все сказка?
Давайте скажем прямо, что порнография – это не детская практика. То есть общество должно сделать максимум для ограждения ребенка от порнографии.
Но есть кодирование.
Да, есть различные технические другие методы. Порнографии желательно знакомиться чуть постарше. Когда стало, когда нежелательно, а возможно, допустимо. Когда сложились уже главные ценности, 18 лет наступило, автомат дают в руки. Ну как, говорят, что в законе должна быть порнография с 21 года. Автомат дали и послали стрелять в горы там на Кавказе, а голую задницу можно в 21 год посмотреть, когда из армии вернулся. Только. Конечно. Тоже вроде глупость какая-то.
Ну, а когда уже все случилось, ребенок все увидел, спрашивает, например, у папы: папа, а вот что вот у всех вот так, а у меня не так?
Так вот это замечательно, если ребенок не потерял к родителям доверие и спрашивает, что не так. И вот здесь разъяснить, потому что у ребенка непрерывно появляются вопросы. Но если ребенок дорвался до порнографии, значит, в чем-то родители не досмотрели. Значит, в компьютере что-то было не отключено.
Вот вы сказали,
значит, круг общения, откуда он мог получить порно-журнал. Сегодня порно-журналов достать практически невозможно. Все есть в компьютере. Сегодня главный источник этого – компьютер. И поэтому защиты технические и другие вещи, ключи, коды и так далее, они должны быть реализованы в каждой семье, эта программа.
Хорошо.
О сексе, пожалуйста, история, культура. А вот то, что касается порнографии, блок.
Я предлагаю на порнографии поставить крест, потому что это часть секса и семьи нашей темы, да, но не единственная. Что мне, прочитать вопросы или телефонные звонки принять, Наташа?
Ну, телефонные звонки можно, конечно, принять.
Давайте послушаем.
Давайте попробуем.
Светил звонок. Давай пока вопросы читай.
Вопросов здесь огромное количество. Соседи занимаются сексом в доме напротив, при включенном свете и не зашторенных окнах. Как это называется, спрашивает Серж. Как это называется?
Ну, как это называется? Значит, очень хочется сказать, что это некоторые формы публичного секса, да, экстремального, там, в лифте, в парке, в машине и так далее. Но я думаю, что если это другой дом, и даже включенный свет, я думаю, что это просто некоторая небрежность. Им, может быть, нравится при свете кому-то из них. Это его требование. Не думают о других. Иначе мы попадаем в историю, как в бане. Когда-то человек зовет комиссию и говорит: я не могу жить в этом доме напротив бани. Приходит комиссия и говорит: где окно? Он говорит: видите там? Говорит: а как же окно на высоте 3 метра? Говорит: а вы залезьте над шкаф, подставьте стул, и вы увидите эту мерзкую баню, которая мне мешает. То есть мы, с другой стороны, конечно, можно иногда этим соседям бросить открыточку, что было приятно вас наблюдать. Может быть, это их достанет.
А может, это
а если не мешает? Это их, они дозируют степень привоси.
Понятно.
Вот. Тогда приходится ставить ставни и закрывать.
Очень это доброе письмо. Вот Алекс пишет: белорусский секс качественный, чистый, добрый. Берите с них пример. Спасибо, Алекс.
Давайте звонок послушаем.
Доброй ночи.
Здравствуйте, говорите.
Вопрос хочу задать, Наташа.
Да, как зовут вас?
Меня Александр.
Да, Александр, задавайте свой вопрос.
Что лучше, отдаваться мужу и думать о любовнике, или отдаваться любовнику и думать о муже?
Ну,
отдаваться, наверное, всегда лучше мужа, так понимаю.
Да, но вообще-то в сексе лучше думать о том, кому отдаешься. Это совершенно однозначно. Но жизнь-то бывает разная. Иногда сексуальные отношения функциональны. Ну, например, искусство такое, повышение по службе там, или какие-то еще какие-то конкретные льготы, выгоды, шантаж. Ну, в общем, много, масса вещей различных бывает. Иногда алкоголь, безумный поступок, это зрело. Но был контроль, а тут нет. Иногда это реакция на какой-то конфликт. И то, что человек думает о другом, о муже, скажем, вступая в эти отношения, говорит, что не переболел, что это реактивный характер носит, что это случайность, это хорошо прогностически.
Любит все-таки мужа.
Что любит все-таки мужа. И убеждается, как правило, если думает о муже, что это хуже. То, что сейчас случилось.
Ирина из Петербурга пишет: браке 27 лет, с мужем частые конфликты и непонимание. Секса почти нет, охлаждения друг к другу. Еще вместе, наверное, потому что это удобно мужу. Выхода не вижу, писайте, пожалуйста, что-нибудь. 27 лет брака.
Ну, да, посеешь поступок, пожнешь судьбу. Это уже эта фаза.
Вы имеете в виду, что сам поступок вступления в брак был неверным?
Ну, нет, отсутствие секса.
А.
Если, ведь ничего не бывает просто так. Значит, если секса нет, значит, это кому-то, кому-нибудь нужно. Вот. И, честно говоря, в таких случаях, ну, лучше начать поход к специалисту. Это Петербург. Ну, это кафедра медицинской сексологии, институт сексологии и психологии профессора Щеглова. То есть здесь такой контингент, концентрация специалистов в Петербурге, что когда не знаешь, что делать, надо хотя бы начать с кем-то говорить.
Сергей Ильич, а вы возглавляете, я знаю, кафедру сексологии МГУ, да?
Нет, нет, я не возглавляю, кафедры сексологии нет в МГУ, с удовольствием бы возглавил. Да,
а
не,
как это
не образует? Да нет, ну это курс сексологии на кафедре психологии личности.
А, кафедра психологии?
Да, да, да.
Курс
да.
сексологии,
да?
Да,
да. У академика Осмолова,
да,
кафедры психологии,
знаю,
да, личности, да. Вот, 10 лет я веду там эти занятия.
А он академик уже, Саша?
Да, он стал академиком, ему 60.
Понятно. Молодой
он академик, да.
Оля пишет, нам по 58, ему надо, а мне противно, скандалы и драки. Вот так коротко.
Но если кому-то надо, другой не вправе отказывать. Это одно из условий,
да?
Заключения и
то
состояния
в браке. То есть вы предлагаете Оле подчиниться?
А вот, да, она довольна, чтобы поработала с этим. Это тоже, если непреодолимый внутренний протест.
Но против 58, секса. Но она на возраст ссылается. Она,
ну,
сама
что, что,
начинает с возраста. Я понимаю, что и в 70 можно ходить.
Да, наоборот. Наоборот, сейчас, когда нет никаких обременений, только в этом возрасте у человека, когда остается не так много радостей, и ценность сексуальных отношений, их поддержания очень высока.
Понятно.
Но очень часто бывает так, что полуотказ одного стимулирует другого. Это сложившиеся отношения
интрига
в течение... Такая интрига, такая игра.
Сергей Николаевич, вот. Прошу прощения. У нас опять новости, и через 5 минут мы вернемся.
Зато мы первые узнаем, что на Украине.
Да, спасибо.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Про это
и про то.
Ой.
Взрослым о взрослых. Программа Михаила Лобковского по субботам после 23 часов.
А еще раз доброй ночи. Наш телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. У нас в гостях сексолог Сергей Тихонович Агарков и в студии Наталья Кузьмина. А я продолжаю читать достаточно интересные вопросы. Вот Сергей из Тамбова спрашивает. Моя девушка и ее подруги говорят, что я слишком умный и правильный, поэтому со мной сложно будет жене. Почему они это не ценят? Вот вы сказали, что женщина ищет здорового, там, умного и так далее, а да. В реальной жизни правильные мужчины, да, могут тошноту вызвать,
вот,
у женщины.
Вот теперь мы возвращаемся к самому важному. Значит, женщина вот в ходе 20 века, она непрерывно эмансипировалась, начиная от первого движения суфражисток, там, начало 9, равные избирательные права, Цеткин там и так далее, все эти истории. И вторая волна сексуальной революции послевоенная, когда она получила право на аборты, контрацепцию, то, что раньше вообще было недоступно. Вот. И сейчас, когда женщина включена в потребление секс-услуг, ну, такого же объема, как и мужчины, буквально. Вот. Хотя нынешнюю волну и называют там гомосексуальной. сексуальной революции, вот 90-х, начала 2000-х. Но, тем не менее, она все время раскололась, и женщина о своих сексуальных правах заявляет все больше, больше и больше. Вот. И на самом деле оказалось, что вот сегодняшняя женщина, западная, она выбирает такого мужчину типа мачо для остро-романтических и непродолжительных отношений и не рассчитывает надолго стратегию. Но если речь идет о брачном выборе, она выбирает мужчину, ну, более спокойного, мягкого, то заботливого, доброго, правильного.
Правильного, хорошего и вот, парня есть.
Да, и вот с этим, конечно, с правильным, ну, как загуляешь? Он же сразу скажет, что неправильно, чего гулять? Нужна семья, дети, все. Вот. Но женщина тоже ориентируется еще на одну вещь. Вот показано, что женщины стремятся не выбирать мужчин с близкой генетической структурой. Ой. Ну, скажем, это вот ну, один колхоз, один изолят какой-то.
Вы видите, родственников были?
Ну, не родственники, а, во всяком случае, одна местность. Вот.
Да?
Да. То есть женщина имеет тропизм к приобретению, к поиску новых генов, других. И более того, что женщины, которые женятся на том, ну вот с кем вместе даже выросли и жили, то они становятся менее верными. Они ищут мужчин на стороне. Частота измен в таких браках гораздо выше. И наоборот, когда мужчина из совсем другого мира, из другой популяции, то для нее он представляет как бы большую Конечно. Ценность. И вот этот брак, там больше верности и больше секса. То есть реализуются эти программы. Поэтому и правильный мужчина имеет очень высокие шансы, потому что сегодняшняя формула, она звучит так. Любовь зла настолько, что уже даже козлов на всех не хватает. Особенно женщина во второй половине жизни, имеющая детей, негативный опыт, она начинает ценить уже такие исконные вещи брака. Уже не принца, и не белого коня, и не белый Мерседес, и не олигарха, а просто хорошего, порядочного, замечательного человека. И хотя с правильными людьми скучновато в сексе ценится некоторая маленькая неправильность.
Сволочист.
Да, да, да. Ценится очень. Творчество, креативность,
Ой,
неправильность.
Можно я с точки зрения женщины выступлю? Вот мне кажется, просто в этом сообщении мужчина, который говорит, что он правильный и умный, ну, что ему так женщины говорят, во-первых, сразу занудство. Потом умный, в понимании мужчины и женщины, мне тоже кажется, какая-то разница есть. Потому что Конечно. Мужчина, если он математик, то он, безусловно, умный. Но по жизни он может быть дурак-дураком. А женщину все-таки, наверное, больше интересует мужчина, который по жизни умный, а не академические знания приобрел. Поэтому вот и получается такая вот...
Хотя наши женщины, вопросы. Вот советские, извините, что я так ворвусь, они были серьезно, и в представлении о мужчинах были серьезно нашей культурой изменены. Вот. Раньше искали чего? Ну, происхождение, благородство. Потому что за этим стояла история рода, селекция, лучшие, да, и имущественные, и другой ценс, и почет, и уважение, и все. А потом на каком-то этапе вот это спор о физиках, лириках. Лирики неправильные, а физики там правильные, умные, но отгороженные от жизни. И вот эти вещи, они немножко поломались. И вот благодаря тому, что вот эти представления советского прошлого, нашего совка, они все-таки остались во многом прошлом, у нас сегодня другая генерация, то сегодня опять в мужчинах разглядывают то, что и ценится. То есть предприимчивость, конкурентоспособность, автономность, ну вот, способность отдавать себя без остатка дела.
Поэта, дворники, кочегара уже не проходят.
Да. Уже в Союзе физики зарабатывали очень прилично.
Да, но не из-за этого...
Как тебе не стыдно?
Это был...
Это правда?
Нет, у нас был просто какой-то период сдвиг на физике. Все хотели стать физиками.
А женщины
хотели заниматься
физикой.
Космосом, атомными бомбами, да, там, и всё прочее.
Ну, да. Сколько кино про них
секрет, а вся кино, вся культура, все это поддерживает.
Есть незыблемые в жизни ценности.
Конечно.
Когда ребенок говорит, я хочу быть пожарником или продавать мороженое.
Да, но я хочу сказать, что все сегодняшние олигархи, они как-то были завлабами.
Да.
Но они же-то имели потенцию, чтобы потом, вырвавшись из этого мира, стать олигархами.
Я вообще член Корп по математике.
Да.
А, Лаура Флора, такая подпись. Кому как, а астенику, это очень интересный вопрос. Uh-huh. Секс, тяжкий труд и впечатления сомнительные. Более 3 месяцев не выдержала и разбежались. Я не знаю, кто из них астеник, она сама или ее муж, но я так понимаю, давайте, во-первых, людям объясним, что такой астеник, да?
Да, ну,
или я бы еще добавил людей, может быть, гипотоников. У них как-то по-другому секс происходит?
Да нет, ну астеник, гипотоник – это такие шаблоны. Вот. Человек остается человеком. Есть у человека такой природный механизм, который называется половая конституция. Она сильная и хочется много секса. Она слабая, мало секса хочется. При этом она не связана с... Астеник – это тип телосложения. Да. В первую очередь такой худой, вытянутый, вялый, сонный, неактивный, гипоэнергетичный. Вот такой типаж. А астеник в психическом смысле, который плохо переносит трудные эмоции, быстро утомляется, стремится к покою, к созерцательности. Ну, такой типаж, в общем-то, не для брака, не для любви.
Не для секса.
Не для секса. Это
видите, человек
не для секса. Тут тяжкий труд. Но если половая конституция слабая, то секс, он его не влечет. Он чем-то другим занят. Он может быть безумно полезен в хозяйстве, в заботе о детях,
в
работе. То есть от каждого нужно просить то, чего можно с него получить.
Мне приходилось у себя в консультации слышать от мужчин, молодых, что для них секс – это физический труд. Что это такое?
Нет, это все очень и очень индивидуально. Чаще всего это огромные барьеры, которые стоят на пути к партнеру. Это неумение строить контакт. Если он втянут, и то он чувствует себя временно на вражеской территории, как резидент. Вот.
Может, как депрессивное состояние молодого... выдают такие вещи?
Ну, депрессивное состояние – это опять, это диагнозы, это ярлыки. Депрессивная реакция, депрессивное состояние – это реакция на что-то, если это не психическая болезнь.
Но конечно, как можно заявить, что секс – это физический труд? Вот что имеет в виду человек, который так говорит?
Ну,
что
не знаю, с ним вообще не так? Ну, зарядка тоже физический труд. Хотя без нее тонус понижается жизненный.
Секс это какие-то физические усилия человек в любом случае прилагает.
Для секса не надо.
Само восприятие секса как физический труд, кстати, не всегда приятный. Мне приходилось...
Я могу сказать, что когда человек говорит, секс для меня физический труд, значит, у человека большая эмоциональная проблема, связанная с сексом.
Именно эмоциональная.
Да. Потому что все эти анекдоты, что там все равно, что вагон с углем разгрузить, и что секс человека полностью выбивает... Это все чушь. Природа не может закладывать такую энергоотдачу и такие затраты непосильные в том, что требует размножения. Не надо природа не создает или создает очень малый процент существ, которые не могут размножаться.
Да, вообще хочется
это сказать, браковка.
Секс это совсем не уголь.
Да, это не уголь.
Влада спрашивает, что такое комплекс Лилит? Комплекс Лилит, и что такое венец безбрачия? Если есть вообще объяснение этим названием.
Ну, этому, это все из сферы глубинной психологии. Вот в это лучше не вдаваться. И в этот же венец безбрачия. Это некоторая вещь, которую колдуны снимают, как будто бы. А на самом деле это как бы заговор, наговор. Это
это
все психологически определенные барьеры. Очень многие люди имеют различные барьеры в сексе. И поэтому эффективны бывают колдуны, потому что это психотерапия.
Понятно.
Вот, но они не доходит до специалиста, с которым можно поговорить.
К сожалению. Яна спрашивает. Кстати, вопрос часто у нас звучит. Шестимесячная дочь систематически мастурбирует. Гельминтозы, тут, видимо, глисты или что-то,
да.
Исключены. Какие причины и какие последствия? Значит, детская мастурбация. Давайте обобщим этот вопрос до детской мастурбации.
Это не детская, это младенческая. До года, да?
Да.
Значит, в своем подавляющем большинстве это знак того, что была родовая травма, может быть, гипоасфиксия, гипоксия, затяжные роды, еще какие-то вещи. И определенные мозговые структуры находятся в состоянии возбуждения. Ребенок, исследуя свое тело, прикасаясь к определенным местам, если есть повышенное внутричерепное давление, если есть другие признаки органического процесса, и начинает испытывать необычные ощущения и повторяет их. И второй причиной бывает очень часто эмоциональная депривация. Часто они сочетаются. То есть вот так построен режим, что ребенка не кормят грудью, не прижимают, не берут на руки. И тогда для
такой
него...
Авторитизм, так называется.
Да, и тогда вот этот, ну, первичный авторитизм по Фрейду, да, вот, и тогда вот эти приятные ощущения становятся одним из немногих приятных моментов жизни, которые ребенок начинает постоянно эксплуатировать, чтобы сохранить душевное равновесие.
То есть надо маме Яне сказать, что...
И обследовать у детского невропатолога и держать на руках и кормить грудью, контакта, даже если не ест, держать и прижимать к груди тепло тела и...
То есть это сигнал неблагополучия.
Это сигнал неблагополучия. Это сигнал неблагополучия. И это надо
переварить. Или соматически, или эмоционально.
Да, это все пройдет. Это не оставляет следа, ничего. Но это уже показывает, понятно, то, что и у этого ребенка, который имеет оргастический опыт, возможность более ускоренного психосексуального созревания и ранние контакты в перспективе могут наступить. Поэтому его надо мониторить.
Сергей Семенович, у меня такой вопрос. Вот если в семье уже возникли сексуальные проблемы, и секса какое-то время уже нет, людям, если они не готовы морально или как-то еще, не готовы пойти к сексологу, не готовы пойти к специалисту, как-то они могут сами себе помочь? Вот какой вы вообще можете совет им дать?
Ну, первым делом, конечно, надо, же два близких человека, надо поговорить, надо сесть, кто-то должен слабонервный начать, менее выдержан, говорит, ну, давай разберемся, что у нас происходит.
А как вы считаете, вот все эти советы про свечи, пеньюары?
Нет. Это ну, как приправа. Ну, приправа не заменяет мейн-дишес, да, главных, основных блюд. Это приправа. Но когда возникает тенденция к другому, одеть эротическое белье, иногда взять плетку, маску, это стремление поменять образ, внести какой-то креатив, это приглашение к диалогу. Я могу сказать, что многие супруги, изжившись, вдруг начинают играть нелепые, казалось бы, садомазохистические игры, а это все-таки путь к диалогу. Там поговорить было нечем. А здесь возникает инструментально, хотя бы о правилах здесь. И у них какая-то и креативность просыпается. И другие вещи. Это не потому, что они носители этих вещей, они просто меняют усталые, безразличные к сексу образы на игровые типажи. И у них как-то все это очень оживляется. И, честно говоря, для таких пар я считаю, что это совсем неплохая практика.
Я знаю, что многие и мужчины, и женщины очень плохо относятся к экспериментам в постели. Многие считают это извращением, очень многие женщины говорят, и мне это неприятно, я это не люблю. Мужчины вообще считают, что это недопустимо для женщин.
Не, ну, да, мужчины, конечно, они боятся сексуальной раскрепощенности женщин. Очень часто мужчина пытается контролировать женскую сексуальность и ее притормаживать.
Понятно.
Не развить, а притормозить, потому что он боится, что она выйдет из-под контроля во все тяжкие... ударится, и он стремится ее держать на такой, ну, полуголодной диете, чтобы у нее фантазии не распалялись. Очень часто это происходит, хотя сам может чувствовать, что это не так, но ничего свое поделать не может. Это уже факт отношения его к сексу, которое надо менять.
А в семье чаще кто виноват, что секса нет, мужчина или женщина?
Если в семье что-то происходит не так, вина 50 на 50. Повторяю, даже не 51 на 49, вот как на выборах там может случиться, а 50 на 50, потому что не получая у одного, это как альпинисты. Вот ползет это с парка по горе. Где-то один подскользнулся, другой подтянул. Один сорвался, другой подстраховал. И если есть такое взаимодействие, тогда они выбираются из любых вещей. А когда ты смотришь, как другой падает вниз, свистит, и говоришь, ну, привет тебе, то это какой там секс?
Большинство супругов, а особенно мужчин, я знаю по своему опыту работы, когда речь идет вообще о каких-либо семейных проблемах, первое, что они говорят, ну, это твои проблемы, ты ходи к психологу, у меня все нормально. Это классика семейной жизни.
Не, ну, конечно, лучше, когда к нам, ну, вот к сексологу приходит пара.
Ну, конечно, лучше.
Это намного лучше.
Член пары отказывается признать проблемы свои собственные.
Ну, вообще, люди могут быть не готовы это обсуждать с кем-то.
Он часто...
даже не о сексе,
Он часто является носителем проблем. В сексе вообще удивительно. Вообще, секс, сексуальность – это индикатор психологического благополучия. Как барометр, как термометр. Вот секс нормальный. Значит, в целом и люди так притерлись. Секс не ладится. Вот и со всех сторон они пыжатся изобразить, что у них все замечательно. Не все славно в этом королевстве. И...
А бывают такие истории, что душевные отношения, а секс никакой или вообще его нету?
Так нет, это бывает. Но это
или
уже,
наоборот, замечательный секс и вражеские отношения.
Конечно, бывает. И так бывает. Более того, бывает так, что люди вот ссорятся 10 лет, скажем, в браке. Но секс интенсивный. Наконец, как-то жили, вздохнули, как-то махнули друг на друга рукой. И зажили, как брат, сестра, и секса нет. И они приходят как иной стереотип.
Невротический у них секс.
Невротический, с переломами, с изгибами. Но в сексе вообще бывают удивительные вещи. Вот если один является носителем проблем, то у другого возникает сексуальное расстройство. Мужчина с проблемами в сексе, женщина не испытывает оргазма. Женщина с проблемами отношения к сексу внутреннего, а у мужчины нет эрекции. Так что очень часто в другом, особенно когда это перепроверяется с другими партнерами, там все вроде нормально, а здесь не ладится. Это значит, что человек оказался чувствительным к этим проблемам. Он их чувствует, понимает, что что-то не, что не достучаться до тебя, что ты не с ним живешь, а со своими проблемами. И, естественно, у него наступает расстройство.
А если вот такая ситуация, вот тут нам Лиза написала, что мужа любит и все прекрасно, любит до такой степени, что не готова с ним ни расстаться, ну, то есть вот живут душа в душу, но ей неприятен даже его запах.
Ну, это некоторая проблема, потому что, значит, она ощущает, повторяю, как некоторые компоненты генетические, которые, ну, являются для нее трудно перерабатываемыми и для нее. Но здесь, ну, что можно сказать? Ну, гигиена. Ну, какой-то особый уход. Это надо обсудить и постараться свести на нет.
То есть, с этим можно, да?
Конечно, конечно, можно. Конечно, можно. Хотя это, ну, тревожный симптом. Сразу скажу, это тревожный симптом.
А разговор об этом, например, вот с мужчиной, вот Лиза будет разговаривать, значит, она
нормально,
уже каким-то образом ему говорит, что он не очень, не супер,
да.
Не самый лучший. То есть она уже ущемляет его.
Ну как? Значит, здесь можно пойти в душ вместе, помочь ему помыться. Можно подобрать на свой вкус и подарить ему эти вещи. И капризно спрашивать, ты пользовался моим средством или нет. Ну, нужно быть гибкой. Нельзя на этом зацикливаться.
А значит, Если
проходит какое-то время, и они уже сжились и все, то это ощущение запаха, оно проходит. Оно остро на инициальных стадиях брака, оно не всю жизнь сопровождает. А потом принюхаются друг к другу.
Ну, а женщина тоже в таком напряжении, когда она все время понимает, что должна вместе пойти в душ, чтобы все он вымыл так, как ей надо. Когда она все время находится в напряжении, что она все время играет какую-то роль, чтобы не обидеть, чтобы вот все было вот так. Это же тоже
женщина будет находиться в большом напряжении, либо если она не понимает, что она работает во благо семьи, которую она настолько любит, что не готова сейчас развалить. Вот. Либо она просто не знает, как построить должным образом диалог. Но надо пробовать и так, и так. Лучше пусть он обидится один раз, подуется 4 часа, а потом придут к какому-то решению. Он не сдвигает. Гора не идет к Магомету, значит, ну, Магомету приходится идти к горе. Ну, что ж делать? Ну, кто-то должен эту проблему двигать. Обязательно кто-то... И хорошо, когда оба угадывают друг друга мысли и идут навстречу друг другу. Но чаще всего один оказывается туповат, инертен, закомплексован, и он страшно боится услышать какой-то негатив. И тогда другому приходится этот негатив подавать в обертке из позитива. И это единственный выход. И если это искусство обладает женщина, то тогда уже мужчина уже никуда не пойдет, потому что, ну, отношения в длительной стратегии, отношения важнее,
я
чем
думаю, вы правы.
Секунды секса.
Женский ум, особенно в сфере секса, я думаю, он даже, может быть, и ценнее мужского. потому что там и интрига, там, наверное, больше разнообразия. Женщины же тоже могут тупить, не, как и мужчины в сексе.
Не, ну мужчина это вообще биоробот.
Ну, это вы зря.
Механика, машина, секс-машина. А женщина вообще эксперт по эмоциональным состояниям. Ее мозг по-другому устроен. Женский мозг на 7% меньше мужского. А интеллект формально одинаковый. За счет того, что многочисленными ассоциативными волокнами соединены полушария и различные отделы мозга. Поэтому мужчина думает либо логикой, либо эмоционально. А женщина одновременно и логика, и эмоции включены.
Как дислект вообще.
Она лучший эксперт по эмоциональным состояниям и лучший менеджер в эмоциональных проблемах. Поэтому кому решать, как не ей? Чего ей ждать от него?
Только стыдливость своей девичью преодолеть, да. И вперед. Да. Ирина говорит. Ну, то, что Ирина говорит, я так понимаю, не одна она в такой ситуации. Добрый вечер, я беременна, муж изменил мне, у нас начались проблемы с сексуальной жизнью. Как нам наладить сексуальные отношения? Мы этого хотим.
Да.
Ну, если, классика жанра.
Да, если хотят наладиться, не знаю, какие проблемы, очень трудно сказать, как их наладить.
Она, видимо, не простила что-то у ней сломалось психологически после... Да, она беременна, муж изменил, и что-то произошло с ней.
Да. Вот. Ну вот, на самом деле, мужчины хуже прощают женщин неверность, чем женщины мужчинам. Вот. Потому что за женской изменой стоит угроза иной репродукции, а за мужской гораздо реже. Гораздо реже. Вот. Для мужчины это романтическое приключение, а для женщины это судьба. У женщины эти выборы определённые, предпочтения, но более серьезные захватывают, включают ее личность. Она в этом более личностно участвует. Вот. Но, тем не менее, кризисы случаются. Кризисы еще раз проверяют чувства. Это как экзамен. Вот оказалось, что попробовали, что-то случилось, поломалось, и вот теперь предстоит это отремонтировать. Если отремонтируют, это отношения станут крепче, чем были исходней. А если не ремонтировать и пользоваться поломанным, оно постепенно рассыпется. Вот и весь выбор.
Тоже не очень.
И вот весь выбор. И надо, сделав этот выбор, над этим работать. И, конечно, этот период говорить, обсуждать и спрашивать, а что я не так делаю? И у одного, и второго. Ведь когда мужика заносит, это не всегда только жена виновата. И он что-то не так делает. И она что-то не так делает. Просто он более слабонервным оказался и погнался за первой юбкой.
Менее стрессоустойчивым.
Менее стрессоустойчивым. По-другому решил.
Наташ, звонок или СМС?
Сейчас посмотрю. Да, можно звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, как зовут вас?
Даниэль.
Да, Даниэль, задавайте вопрос ваш.
Да, скажите, пожалуйста, вот уважаемые эксперты, ведущие, как вы считаете, вот с моей точки зрения, моногамия это некий атавизм, пришедший к нам из средневековья и, может быть, еще с более ранних времен. Вот, просто общество не имеет, то ли не хочет, то ли не имеет, не знаю, по каким-то причинам, сил отказаться от этого самого атомизма. Отказались же, например, там, от лад.
Нет, моногамия существует только в браке.
Да,
но вы понимаете, они, даже если где-то и существуют, то в цивилизованных странах, так сказать, они, если практикуются, то практикуются де-факто, а не де-юре.
То есть, в цивилизованных странах брак предполагает моногамный брак.
Нет, простите, я имею в виду, что да, что брак моногамен, а на самом деле, вы сейчас сами говорили в начале передачи, что мужчина, и мужчина, и женщина, существа, в принципе, полигамные.
Да, да.
Это было и раньше известно, когда брак появился.
Да. Нет, уже понятно, вопрос понятен.
Сергей, целом, к сожалению, вот на этот вопрос вы его запомнили.
Конечно.
У нас ответы начнем, у нас сейчас будут опять новости.
Я
еще раз напомню, телефон 363-3659.
Обязательно об этом поговорим.
Хороший вопрос.
Хороший вопрос.
СМС 970-45-45, код 985. Через 3 минуты мы вернемся к этому вопросу.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Возвращаемся к интересному вопросу. Светик, включу вам слово.
Да, вот моногамия. Знаете, ведь моногамия — это не просто там собрались какие-то мудрецы или там победила какая-то религия какую-то и вот решили, что здесь будет
моногамный
или полигамный там брак. На самом деле истекает из эволюционной сути человека. Вот для того, чтобы где есть гаремное проживание, то есть полигамное в природе, там самец примерно в два раза крупнее, как у горилл. А вот ископаемые остатки человека, ископаемые гоминиды, они, ну, 15 тысяч лет, которым насчитывается, там пропорции скелета практически равны. То есть моногамная семья, как таковая, несмотря на родоплеменной строй, как организацию общества последующее, она сложилась очень моногамные отношения очень давно.
Серьезно?
Да.
Я бы думал, что вообще не все было полигамно.
Ни в коем случае. Моногамным, и это связано с тем, что все-таки количество потомства мало, цикл социализации большой у гоминид, и поэтому здесь необходимо присутствие самца, отца, ну, во всяком случае, это биологическая потребность, иначе не защитить его, не выходить в родоплеменном строе, даже если кто-то был без брака, ну, как такового, без устойчивой более или менее связи, то общество брало на себя, сообщество
защищало. Да, но сегодня есть рядом живут моногамные и полигамные братья.
Да.
В исламе они, как я понимаю, полигамные, да, по, да, отношению к женщине, то есть... к мужчине, а в христианстве они моногамны.
То
как
есть,
это уживается?
Вот биологически полигамен, а социально, то есть моногамен, а социально, конечно, полигамен человек. Вот, то есть для него это серийная моногамия. То есть одна, вторая, третья.
Каждый раз
и,
одна.
Да, и, кстати, вот этот весь флёр, любовные чувства и все, историки, эротики сегодня говорят, что они-то появились-то в основном в средние века, когда возникли и были завезены из Америки эпидемии сифилиса и другие. И вот тогда совершенно изменилась мораль как таковая. То есть средневековый или ранний древний человек, он был очень прост в своих сексуальных побуждениях. Вот. И секс по-другому воспринимался. А вот вся эта романтика, эта романтическая любовь, она была как реакция на эти же эпидемии, опустошали человечество. И возникли новые этические принципы. И они привели к диктату иной моногамии, то есть моногамии не для рождения ребенка, а как идеалу там, ну, высокой романтической любви. Поэтому человек, в общем-то, моногамное существо
почему,
с точки зрения репродукции.
Почему сегодня, в 2010 году, в мире уживается несколько форм брака? Одна из них моногамная.
Вот,
а, сказал,
да, это очень хорошо, потому что вот замечательный наш историк культуры и теоретик культуры, академик Лихачев, говорил, что по мере развития культуры происходит сужение сферы запретного. И вот чем больше развивается человечество, тем больше возникает многообразие, вариативность, в том числе и брака. Сегодня же есть и открытый брак, и гостевой брак, и другие формы.
Я имею в виду только моногамию, то есть мусульмане более цивилизованные люди, чем, скажем, христиане, не знаю, там, иудеи и так далее. У них вот там, ну, во многих странах, не во всех, я так понимаю, да, можно там иметь до 4 жен.
Ну да, до 4 жен, да.
При этом что, у них женщин в 4 раза больше, чем мужчин? Откуда это вообще взялось?
Нет, нет, женщин не больше, чем 4 раза, чем мужчин. Ну, просто с биологической точки я не берусь делать такие выводы, которые могут оскорбить чьи-то чувства. Но, по всей видимости, человек, который может содержать 4 жен, имеет хорошую генетическую и социальную основу. И это способствует неплохому улучшению качества потомства.
Да, но
особенно
в России,
в трудных условиях.
Тоже были люди обеспеченные, однако там никогда не доходило до многоженства.
Ну, это не доходило до многоженства, а фактическое было.
Нет,
было право первой брачной ночи у феодала с каждой крестьянкой. Это что? Это реально, это полигамия. И она воспитывали количество различных детей без первой буквы фамилии, да? Это что же реальность и наша? Русская, к чему мы будем мудрить-то?
То есть разные формы?
Разные формы. Она мимикрирует все время. Это социальная полигамия, биологическая моногамия фактически. В какой-то период это любовь, чувство, отношения, забота, опека. То есть те компоненты моногамии, которые способствуют социализации ребенка.
Понятно.
А как вы считаете, вот вообще брак вот в 2010 году это хорошая вещь?
Не, ну брак это вообще замечательная вещь, потому что это партнерство, это выживание, это вообще-то человек, вот только кажется, что он живет ради того, чтобы выучиться, там даже на психолога, да, или там зарабатывать хорошо, на Бентли ездить, или в ресторане там вкусно поужинать. Да человек живет прежде всего для семьи. И вот это ощущение к мужчине приходит лет 40 только, он начинает ценить семью, детей, продолжение своего рода, понимает, что он инвестировал гены в будущее. Он начинает ценить это гораздо позже. И тогда у него наступает баланс зрелости, мудрости в душе. Конечно, это самая большая драматическая судьба. Дети, род, семья. И чем...
Почему драматическая?
Ну, драматическая с точки зрения наполненная переживаниями.
Я понял.
Событийная, самая важная история. А все остальное – это сервис, где ты работаешь, сколько зарабатываешь, как ты крутишься в обществе, как ты можешь содержать семью и какую женщину ты можешь очаровать.
Сервис, я бы сказал, обслуживающий самую большую ценность.
Обслуживающий самую большую ценность. Так вот, мужчина это к 40 понимает, женщина там к 30. Когда романтически, она там в 24-25 вышла замуж, родила ребенка и только потом начинает семью строить. И реализация и креативная, и воспроизводство семейных стереотипов, и иное отношение к родителям, то есть ощущение принадлежности к роду. Все это возникает у человека попозже, когда он становится семейным. И человек, который не проходит через это все, но он все-таки серьезно социально ущербен. Как бы он ни был блистателен, какое бы количество представителей иного пола его мне окружало, какие бы у него ни были там журнально-гламурные отношения с ними, как у некоторых олигархов, да. Но все равно это все не то. И со временем все это понимают. И вот Билл Гейтс, который берет, оставляет 10 миллионов детям, чтобы они социализировались, а остальные передающие фонд СПИДа, это, ну, исследований. Вот, это шаг,
миллиарды,
как сегодня, миллиарды передающие, как Потанин, вот сегодня решивший начать финансировать очень серьезные программы там по детям, это огромное, вот это можно пережить только пробыв в браке и оценив все эти ценности. Это не просто накопить, хапнуть, накопить, спасти и отдать кому-то, кто это растратит и
Понятно.
Не вспомнит.
Кристина задает вопрос, который, наверное, женщинам вообще интересен. Какие внешние признаки у мужчины говорят о количестве тестостерона?
Да.
Какие?
Ну,
лысый должен быть.
Да. Ну, вообще-то гипертестостероновый тип невысокого роста, да, должен быть относительно короткие конечности, волосатый, мускулистый, агрессивный, наглый, но дрочливый. Да, самостоятельный, предельно автономный. Вот. Конечно, это человек, который, ну, воспитывается в какой-то там невысокой среде, а в высокой это только, пожалуй, вот физические признаки и высокая сексуальная активность.
Какие
и
физические признаки?
Ну, вот я говорю, рост невысокий, как правило. А-а-а. Потому что происходит относительно быстрая остановка роста. Тестостерон останавливает У-у-у. Рост. Причем, ну, ноги, руки короткие, а туловище продолжает расти. Вот. Это, конечно, оволосение избыточное. Вот. Тестостерон чаще ассоциируется с, ну, выработкой большего количества меланина, поэтому темная масть. Вот. Ну и психологический мышечный типаж. потому что тестостерон этому способствует. Наконец, да, с интеллектом это тоже не связано. Никак, да, не связано. Вот, это не связано с социальными качествами человека. Но психологически агрессивность, наступательность, конкурентоспособность, стремление вот к таким конкурентным видам спорта, к спорте реализации, это явные показатели того, что это тестостероновый типаж.
Кристина, вы все поняли?
А женщины какие?
Женщины?
Да.
Женщины, уже у женщин гормон сексуальности, привлекательности, эстрадиол. Женщины эти должны быть мягкие, женственные, добрые, ну, мягкие, пушистые, с особым цветом кожи, с блеском в глазах, то, что придают, иногда с поволокой, говорят, да, в глазах. Это эффекты эстрадиоловые. Ну и хороший устойчивый цикл. Самое главное. Способность рожать детей быстро, хорошо, эффективно, безболезненно. Ну и установка, на семью, на материнство. Потому что если женщина имеет избыток мужских половых гормонов, то у нее конкурентоспособность. Она должна быть начальником, депутатом. Там, еще кем-то, хотя бы милиционером или водителем. Мужеподобность, да, в манерах. Вот.
Михаил Саратов спрашивает, как объяснить ребенку, откуда берутся дети? Это очень распространенный вопрос, кстати. Вот если не вокруг да около, а вот как конкретно, откуда они берутся?
Ну, из роддома их берут детей, это же это все знают. Да, как там их рожают женщины, а там их рожают матери.
А откуда они у мамы берутся?
Ну как, вот родители спят вместе. Какому сколько лет ребенку? 18, 35?
Не-не-не-не-не. Ну давайте возьмем 6-8 лет.
6-8 лет. Ну достаточно в этом возрасте сказать, что когда родители спят вместе, мужские клеточки выходят, попадают маме в живот.
А с какого возраста объясняют, как именно они выходят и куда они именно попадают?
Ну, годам к 12 они уже все равно. Когда ребенок задает вопросы, особенно настойчиво, то чаще всего он уже знает ответ. И он проверяет просто родителей на вшивость. Будут они врать или нет.
Я понял.
Поэтому нормальный ребенок в начальной школе все это знает. Но если он не знает это к 11-12 годам, это катастрофа. Вот биомеханику, да. Да. А некоторые до 35 в Деда Мороза верят. Да. Ну, что же делать?
Да. Сергей из Тюмени спрашивает.
Да.
Можно ли утверждать, что у мужчин существует некий цикл, подобный менструальному у женщин?
Нет. Ничего подобного не намечалось.
Я слышал где-то, что если мужчина с женщиной живет, то у него в этот же период, когда женщина менструация, он тоже кукситься начинает. По привычке. Или это так слухи все?
Нет.
Легенды.
Нет, это вообще-то это не. Конечно, у людей есть различные циклы. И там и 11-летние, годовые, там, циркадные, суточные и так далее, перепады настроения. Но ничего подобного, это у мужчина однофазная гормональная структура, а женщина двухфазная. И цикл определяется тем, что заканчивается полфазы. Одни гормоны вступают, другие потом возвращаются эти, а мужчина неизменяем. Он эмоциональный мужчина может переживать эмоциональные падения. Более того, если он очень чувствительный, он может чувствовать жену и попадать с ней в унисон.
Ну, вот, наверное, это имелось.
Но здоровая эта женщина, чего ей куксится во время месячных-то?
Ну, мало ли, у некоторых болями сопровождается.
Да нет, синдром предменструального напряжения нечастый. Сегодня он прекрасно снимается.
Нет, боли.
Ну, все эти, если есть какие-то дискомфортные ощущения, связанные с циклом, надо обследоваться, консультироваться. Иногда хорошо подобранная гормональная контрацепция снимает циклические дискомфорты у женщин. Понятно. И депрессивность, и другие вещи. Так что сегодня это не проблема.
Влад пишет, без походов на сторону не могу заниматься сексом с женой. Как быть, Владу?
Ну, как быть? Ну, если не может.
А что это за феномен?
Надо сделать все, чтобы заниматься сексом с женой, чтобы не прекращался секс с женой.
Просто понять, что такое у Влада происходит, что ему нужна измена, чтобы...
Вот для этого с Владом надо было часа два бы поговорить.
Понятно.
Вот, и покопаться у него в мозгах.
Последнее, что я хочу сказать... Это я могу прочитать, даже не сказать, а просто прочитать, что пишет Катя. А Катя пишет, восхищаюсь, какой дельный сегодня специалист. Сергей Тихонович, спасибо вам огромное.
Ну, спасибо,
мне было интересно.
Катя.
И на этом, друзья мои, наша программа подходит к концу. Все хорошее в этой жизни заканчивается. Но ненадолго. Я думаю, мы еще встретимся.
Да, только секс. Брак бесконечен.
Хорошо.
Пока жив брак.
Пока.